радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. У микрофона Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию материалы из нашего архива. Начнем с программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о продолжении Поместного собора 17-18 годов и о том, что случилось после избрания патриарха. Затем вашему вниманию пасторская беседа священника Артемия Владимирова о первом прошении предпоследней вечерней молитвы. В заключении проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о внимании к внутренней жизни.
История Русской Церкви в новейшее время. Преподаватель Московской Духовной Академии протоиерей Владислав Цыпин продолжает рассказ о Поместном Соборе Русской Церкви 17-18 годов. Патриарха Поместный собор вернулся к обсуждению очередных программных тем. Богослужебный отдел представил на рассмотрение пленарного заседания собора доклад о церковном проповедничестве. Возражение вызвал первый тезис доклада, в котором проповедь провозглашалась главнейшей обязанностью пасторского служения. Архимандрит Вениамин Федченко, впоследствии митрополит, резонно заметил, указанных слов соборное правило вводить нельзя. Они были бы естественны в устах протестанта, но не православного. В сознании православных людей пастырь является прежде всего тайносовершителем, тайноводителем. Пастырь церкви есть прежде всего совершитель таинств, и это его главная обязанность. Но и на второй ступени пастырских обязанностей проповедь не стоит. Народ более всего обращается к своему пастырю со словами «Батюшка, помолись за нас». Народ почитает в священнике прежде всего не оратора, а молитвенника. Вот почему ему и дорог отец Иоанн Кронштадтский. Проповедь среди пастырских обязанностей в сознании народа стоит только на третьем месте. В соборном определении проповедь именуется уже только одной из главнейших обязанностей пасторского служения. Собор провозгласил обязательность проповеди за каждой воскресной праздничной литургией. Принимается и проект о привлечении к проповедничеству низших клириков и мирян, но не иначе, как по благословению правящего архиерея и с разрешения настоятеля местного храма. Миряне-проповедники при этом должны посвящаться в стихарь и именоваться благовестниками. Собор призвал к организации благовестнических братств, призванных служить развитию и оживлению церковного проповедничества. Обсуждение доклада о разделе братских доходов между клириками, прочитанного священником Николаем Карташовым, порой принимало неуместно нервозный характер. Не все было безоблачно в жизни церковных причтов. В конце концов, на заседании 14 ноября собор постановил, все местные средства содержания приходского духовенства делятся так. Каждый псаломщик получает одну часть, каждый штатный диакон получает одну с третью часть, каждый штатный священник получает две части. До тех пор практиковалось распределение доходов менее равномерное. 13 ноября собор приступил к обсуждению доклада о правовом положении церкви в государстве. В государстве, которое рушилось на глазах, распадалось на куски, терзалось злой междоусобицей. Поэтому собор решал этот вопрос, отвлекаясь от сиюминутной, ненадежной, стремительно меняющейся обстановки. По поручению собора профессор Сергей Николаевич Булгаков составил декларацию об отношениях церкви и государства, которая предваряла правовые определения. В декларации требование о полном отделении церкви от государства сравнивается с пожеланием, чтобы солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизывать ее своими лучами. В частности, и государственность она ищет исполнить своим духом, претворить ее по своему образу. Мысль о высоком призвании церкви в государственных делах лежала в основе правового сознания Византии. Древняя Русь унаследовала от Византии идею симфонии церкви и государства. На этом фундаменте строилась Киевская и Московская державы. При этом церковь не связывала себя с определенной формой правления, но лишь исходила всегда из того, что власть должна быть христианской. И ныне, когда волею провидения рушилось в России царское самодержавие, а на замену его идут новые государственные формы, православная церковь не имеет определения об этих формах со стороны их политической целесообразности. Но она неизменно стоит на таком понимании власти, по которому всякая власть должна быть христианским служением. Как и встарь, православная церковь считает себя призванной господству в сердцах русского народа и желает, чтобы это выразилось и при государственном его самоопределении. Меры внешнего принуждения, насилующие религиозную совесть иноверцев, признаются в декларации несовместимыми с достоинством церкви. Однако государство, если оно не захочет отрывать себя от духовных и исторических корней, само должно охранять первенствующее положение православной церкви в России. В соответствии с декларацией собор принимает положение, в силу которых церковь должна быть в союзе с государством, но под условием своего свободного внутреннего самоопределения. Архиепископ Евлогий и член собора Васильев предлагали слово «первенствующее» заменить более сильным словом «господствующее», но собор сохранил формулировку, предложенную отделом. Много возражений вызвало положение проекта, предусматривающее контроль государства над действиями органов церкви со стороны их соответствия государственным законам. Возражали Зеленцов и Васильев, который сказал: «Я не знаю, ради чего мы напрашиваемся на наблюдение над церковью со стороны государства». Острый спор возник и вокруг вопроса о предполагавшемся в проекте обязательном православии главы российского государства и министра исповеданий. Профессор Кузнецов заявил: «В России провозглашена полная свобода совести и объявлено, что положение каждого гражданина в государстве, его гражданская и политическая правоспособность не зависит от принадлежности к тому или иному вероисповеданию и даже к религии вообще. Рассчитывать в этом деле на успех невозможно». Собор, однако, решал вопрос об отношениях церкви и государства, сознательно отвлекаясь от сиюминутных обстоятельств. Странно было, что, возражая против проекта, Кузнецов ссылался на лозунги и принципы прежнего, уже свергнутого временного правительства. Васильев предложил, чтобы в положениях сказано было об обязательности православия не только для министра исповеданий, но и для министра просвещения, и для товарищей, то есть заместителей обоих министров, и предложение это принимается собором. Член собора Россиев предлагал, чтобы в статье, трактующей об отношении главы государства и министров к религии, сказано было «православные по рождению». Но мнение это, очень понятное по обстоятельствам предреволюционной поры, когда православие принималось иными вовсе не в результате религиозного обращения, все-таки не могло быть принято из-за догматической недопустимости. Согласно православному вероучению, крещение взрослого столь же полное совершенно, как и крещение младенца. В окончательном, отредактированном виде определение собора гласило: первое. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей российское государство. Второе. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными церквами, независимо от государственной власти. Третье. Постановления и указания, издаваемые для себя Православной Церковью, равно и акты церковного управления и суда, признаются государством, имеющими юридическую силу и значение, поскольку они не нарушают государственные законы. Четвертое. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью. Шестое. Действия органов Православной Церкви подлежат наблюдению государственной власти лишь со стороны соответствия их государственным законам в судебно-административном и судебном порядке. Седьмое. Глава российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их должны быть православными. Восьмое. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь. И 22-й пункт. Имущество, принадлежавшее установлением Православной Церкви, не подлежит конфискации и отобранию, а самые постановления не могут быть упразднены без согласия церковной власти. 18 ноября Собор возобновил обсуждение вопроса об организации высшего церковного управления. Докладчик профессор Соколов, опираясь на опыт русской церкви, древних восточных и новых поместных церквей, предложил такую формулу. Управление церковными делами принадлежит Всероссийскому патриарху совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом. Опять начались острые споры. Члены собора, возражавшие прежде против восстановления патриаршества, теперь пытаются оттеснить патриарха на последнее место среди высших церковных органов. Кузнецов вносит поправку. Высшее церковное управление текущими делами принадлежит Священному Синоду и Высшему Церковному Совету со Всероссийским патриархом во главе. Профессор Кудрявцев предлагает ограничиться только синодом и патриархом, но в синод, наряду с епископами, ввести клириков и мирян. Отвергая запоздалые посягательства на власть патриарха, архимандрит Илларион сказал, «Если мы учредили патриаршество и через два дня будем возводить на престол того, кого Бог нам указал, то мы его любим и ничуть не стесняемся возвести его на первое место». Собор принял формулу докладчика без поправок. Решено было, что Священный Синод должен состоять из председателя патриарха и 12 членов, постоянно киевского митрополита, 6 архиереев, избираемых поместным собором на 3 года, и 5 архипастырей, вызываемых по очереди на 1 год, по одному из каждого округа. Для вызова Священный Синод все епархии Русской Церкви были объединены в 5 округов – северо-западный, юго-западный, центральный, восточный и сибирский. В состав Высшего Церковного Совета входят патриарх-председатель и 15 членов, 3 иерарха по избранию Священного Синода и по избранию собора 1 монах, 5 клириков из белого духовенства и 6 мирян. В равном количестве с членами Синода и Высшего Церковного Совета избираются и заместители. Введение Священного Синода отнесены были дела, касающиеся вероучения, богослужения, церковного управления и дисциплины, общий надзор над духовным просвещением. Высший церковный совет должен был заниматься по преимуществу внешней стороной церковно-административных, школьно-просветительных и церковно-хозяйственных дел, ревизией и контролем. Особо важные дела по защите прав и привилегий церкви, по открытию новых епархий, по открытию новых духовных школ по подготовке к предстоящему собору, а также утверждение сметы доходов и расходов церковных учреждений, подлежали рассмотрению соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Вслед за определением состава и компетенции высших органов управления, собор приступил к вопросу о правах и обязанностях патриарха. Решено было, что патриарх, в частности, пользуется правом посещения в потребных случаях всех епархий Российской Церкви, сносится с автокефальными православными церквами по вопросам церковной жизни, имеет долг печалований перед государственной властью, дает архиереям братские советы, принимает жалобы на архиереев и дает им надлежащий ход, имеет высшее начальственное наблюдение за всеми центральными учреждениями при Священном Синоде и Высшем Церковном Совете. Имя патриарха возносится за богослужением во всех храмах Российской Церкви. В случае кончины патриарха его место в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете заступает старейший из присутствующих в Синоде иерархов. Единственным наследником имущества патриарха после его кончины является патриарший престол. 29 ноября на соборе была оглашена выписка из определения Святейшего Синода о возведении в сан митрополита виднейших архипастырей, архиепископов Харьковского Антония, Новгородского Арсения, Ярославского Агафангела, Владимирского Сергия и Казанского Иакова. Первое время после интронизации Святейший Патриарх не появлялся на заседаниях собора. По воспоминаниям митрополита Евлогия, появление на соборе патриарха явилось высшей точкой, которую духовно достиг собор. «С каким благоговейным трепетом все его встречали, — пишет он, — все, не исключая левых профессоров. Когда при пении тропаря и в преднесении патриаршего креста патриарх вошел, все опустились на колени. В эти минуты уже не было прежних, несогласных между собой и чуждых друг другу членов собора, а были святые и праведные люди, овеянные Духом Святым, готовые исполнять его веление. И некоторые из нас в тот день поняли, что в реальности значат слова «Днесь благодать Святого Духа нас собрал». На последних заседаниях перед роспуском на рождественские каникулы собор избирал высшие органы церковного управления, Священный Синод и Высший Церковный Совет. Киевский митрополит Святой Владимир вошел в Синод как его постоянный член. Членами Синода избраны были собором, получившие наибольшее количество голосов. Митрополиты Новгородский Арсений, Харьковский Антоний, Владимирский Сергий, архиепископы Кишиневский Анастасий, Волынский Евлогий, митрополит Тифлисский Платон. Заместителями членов Синода были признаны без отдельного голосования те кандидаты, которые по количеству голосов следовали за избранными в Синод. Епископ Вятский Никандр, архиепископ Таврический Димитрий, митрополит Петроградский Святой Вениамин, архиепископ Могилевский Константин, архиепископ Тамбовский Кирилл, архиепископ Пермский Андроник. Высший церковный совет собор избрал от монашествующих архимандрита Виссариона, от клириков из белого духовенства протоиерея Санковского, протопресвитера Георгия Шавельского, протоиерея Станиславского, протопресвитера Николая Любимого, псаломщика Кулешова и от мирян профессора Сергея Николаевича Булгакова, Карташова, профессора Громогласова, Раевского, князя Евгения Трубецкого, профессора Лапина. 9 декабря 1917 года состоялось последнее заседание первой сессии Поместного собора Российской Православной Церкви.
Вы слушали очередную беседу протоиерея Владислава Цыпина об истории Русской Церкви в новейшее время. Предлагаем вашему вниманию беседу отца Артемия Владимирова о первом прошении предпоследней вечерней молитвы.
Прошу вас вместе со мною обратиться к предпоследней молитве вечернего правила. В этой молитве христианин созерцает уже не столько свое собственное сердце, сколько духовным взором объемлет и ближних, и дальних. Духовным взором зрит всех своих благодетелей, друзей, сродников, родных, ненавидящих и обидящих его, и за всех молится во исполнении заповеди «Возлюби ближнего, яко сам себе». Так вот, эта молитва начинается первым прошением: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче». Вот истинное благородство Духа, а вот ослепительный свет веры Христовой, которому мы открываем сердце, едва лишь только вберем в уста эти чудные слова: «Ненавидящих и обидящих, не порази, Господи, отмщай недругам нашим, не покажи им, Господи, где раки зимуют, а ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче». Посмотрите, на какую небесную высоту поднимает нас Мать Церковь. Ведь это ж высшее расположение человеческой души. Это же исполнение повеления Господня, данное совершенным. «Гонит вас, а вы благословляете, злословит вас, творят вам напасть, а вы в ответ не раздражайтесь, но благодарите, молитесь за обижающих вас». Это ответ на грозное предупреждение Небесного Отца: если не простите от сердца тех, кто согрешил против вас, то и я, Отец ваш, и же есть на небесех, не прощу вам согрешений ваших. А если простите, то и я прощу вам все то великое, чем вы оскорбили мою благость и мою к вам любовь. Итак, начальные слова этой молитвы, о которых мы будем еще размышлять и рассуждать, драгоценны и бесценны, лишь бы только помолиться этой молитвой искренне и сердечно. «Господи, всех ненавидящих и обидящих меня милости Твоей вверяю. Господи, зла мне нанесенного уже не помню, но молю Тебя, прости тех, через кого пострадала душа моя. Господи, так молюсь я не за страх, а за совесть, потому что знаю, ненавидящий есть человек-убийца и ходит во тьме. Молюсь за обидящих меня, потому что вижу глубину их болезни. Поистине человек, недугающий раздражительностью и злобою, есть человек, объятый смертельно опасной болезнью. И мы, видя душу, видя болящего, умирающего от злокачественной опухоли, созерцаем, что он страждет от всей болезни. Ненавидим опухоль, которая высасывает силы из одержимого ею человека, а самого болящего милуем, самого болящего жалеем, самого болящего любовью свою покрываем. Так и всякий недуг духовный, всякая страсть есть духовная проказа, делающая несчастным прежде всего самого человека, пленившегося страстью, будь то блуд или гнев, отчаяние или мстительность. А еще, Господи, я молюсь за ненавидящих и обидящих меня, потому что сознаю, как царь Давид, простивший некогда раба, назвавшего его помазанника Божия псом, как царь Давид прощаю ненавидящих и обидящих меня, потому что сознаю себя достойным, достойным этого поношения. Достойный, Господи, по грехам моим приемлю, и большего, худшего достоин, но помяни меня, когда приидешь и во царствие Твоем. исповедую, Господи, в этих обидах и клеветах и неправедных умыслах на меня возводимых горькое лекарство, которое нужно мне принять, чтобы выздороветь. Если оскорбляют меня и обличают в том, в чем я невиновен, то, Господи, знаю за собою такие грехи, сокрытые от человеков, но Тебе ведомые, ради которых надлежит мне всеми быть ненавидимым, а не только двумя-тремя моими благодетелями. Знаю, Господи, еще и слово Иоанна Лесточника, который говорит: «Пей, друже, поругание, как воду жизни, и спасешься». Знаю, Господи, что и на все есть Твой промысел, и если Ты попускаешь злобу обрушиваться на меня, и гнев, и козни от людей, предающих меня, то это служит мне во спасение, по слову Твоему, любящим Господа, все поспешествует, способствует, служит ко спасению. Итак, обозревая все причины и следствия, вижу, что они, ненавидящие меня, суть мои друзья, а не столько враги, сколько благодетели. Через них спасаюсь, терпением их колкости и ограниченности назидаюсь, приемля, как губка, воду, клеветы и напраслины, исполняю Святого Духа и возвожусь в степень уже не раба, не наемника, но сына. Посему-то, Господи, Тебе молюсь, Тебе, который говорил: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче. Еще раз давайте взглянем на это маленькое слово «прости». Прости, Господи, человеколюбче, тех, кто нас обидел. Слово «прости» имеет великую силу в общении между людьми. К сожалению, мы редко, когда пользуемся этим словом, и посему немногие из нас испытали на себе божественную силу этого глагола Божия. Многие даже не находят в себе сил сказать слово «прости». Я, например, не всегда могу себя заставить сказать это слово. Особенно тогда, когда передо мной стоит близкий мне человек. Так радиослушателям могу разослать тысячи белых голубей. Простите, простите, не кляните, благословите. А вот с близким человеком как-то труднее. Почему так? Потому что в слове «прости» угадывается еще иное. «Прости» сказать может лишь человек простой. А простой значит не лукавый. Душа простого человека цельна. Нет у души, просящей прощения, в легкости двойного дна. Как бы хотелось избавиться от этого самого двойного дна, то есть оглядки на самого себя, зависимости от чужого мнения, а самое главное – самолюбие. Оно, проклятое, мешает нам просить друг у друга прощения. И подмечено, тот, кто боится просить прощения у своих близких, очень часто падает жертвой, бывает пленником обиды. Свойство обижаться неблагодарное и неблагородное. Если мы хотим разрушить средостение обид, ту стену, которая более всего препятствует нам любить друг друга, то нужно для разрушения этой стены взять булаву тяжелую, стальную. А булава — это легкое и простое слово «прости». Тот, кто обижается, Иоанн Златоуст, наш любимый патриарх Константинопольский, свидетельствует, тот просто глуп. А тот, кто умеет сказать слово «прости» или слово «простите меня», тот поистине умный человек. Это слово нисколько нас не унижает, но, напротив, дарует нам и снисхождение ближних, ведь повинную голову меч не сечет, и смирение, которое от Бога приходит, а вместе с ним и благодать Святого Духа. А если, друзья, хотите таки научиться слово «прости» говорить, то я подам вам маленький совет. Когда расстаетесь, то влагайте все свое сердце в слово «прощайте». Это и значит «простите меня, грешного, бестолкового». И некоторые люди даже пугаются, что это вы «прощайте». А вот между тем «прощайте», «простите меня» гораздо благодатнее, чем «ну пока», «ну давай». Итак, друзья, простите меня, до следующих встреч, коль даст Господь. Аминь.
Послушайте проповедь архимандрита Амвросия Юрасова, духовника Свято-Веденского монастыря в городе Иваново.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вся земная жизнь человека Богом нам дана не для того, чтобы мы ели, пили, спали. Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной, блаженной жизни. Вся наша земная жизнь — это только подготовка в вечность. Все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому Господь создал Церковь и установил все таинства, чтобы через эти таинства человек мог рождаться, как в таинстве крещения, омывать свою душу в таинстве покаяния. Принимаем Христа в таинстве причащения. В этот момент мы соединяемся с Богом. И вся наша земная жизнь должна духовно созидаться, должна внутренне совершенствоваться изо дня в день. И должны достигнуть такого состояния, центр спасения, на земле соединиться с Богом и прожить с Ним всю жизнь, и перейти в вечность, и там быть вечно с Ним. Вот это цель христианской жизни. Другого пути нет. И кто вне церкви, кто думает совершенствоваться, быть добрым, чистым, святым вне церкви, человек никогда не достигнет. Без церкви нет спасения. Поэтому многие из нас пришли в церковь, поначалу себя видели добрыми, чистыми, святыми, и чем чаще стали ходить в церковь, стали больше молиться, подвиги совершать, и оказалось, что мы стали с вами грешнее, а до этого были очень хорошими, добрыми. А причина одна. Мы были далеко от Бога и были как слепые котята, не видели вокруг опасности. Все кажется прекрасно, хорошо. Как только начали Господу молиться, взывать, духовные подвиги начали совершать, сразу же в это время открываются духовные очи, и мы видим в своей душе множество грехов и множество несовершенства. Бог только один святой, мы с вами все грешные. Но блажен тот человек, который постоянно старается духовно совершенствоваться, постепенно отсекает то одну страсть, то другую. И человек может достигнуть такого состояния, когда в душе будет полный мир, тишина и покой. Хотя внешне будет бури, потому что демонические силы, они никогда не будут терпеть ту душу, которая стремится к Богу. Будут козни со всех сторон. И Христос сам сказал, что за имя Мое будете судимы, всеми ненавидимы, имена ваши бесчестие пронесут. Радуйтесь и веселитесь, потому что много награда вам будет от Бога. И вот ради Царства Небесного, ради блаженной вечной жизни, мы на земле должны терпеть от демонов, от злых людей. То есть через этих людей демон действует. И поношение, и оскорбление, и всякого рода неприятности, и болезни. Если мы за все Бога благодарим, радуемся, что Господь нас не оставил. Он говорит, кого люблю, того наказываю. То есть имеется в виду наказание. За наши грехи благодать Господь отнимает, и мы начинаем страдать. Демон имеет доступ к нам и причиняет нам козни. Господь никогда в жизни никого не наказывал. Мы сами себя наказываем тем, что мы от Бога отходим. Если когда у нас приходят всякого разного помыслы и неверия, и возмущения всякие, не обращайте внимания на это. Будьте всегда спокойны. Если мы с помыслами ведем борьбу, на них не обращаем внимания, то Господь за это дает нам награду. Особенно демоны любят тех людей, которые в помыслах начинают роптать, мучиться, плакать, отчаиваться. Он еще больше нападает на этих людей. Но мы должны из этого детского возраста быть и быть такими мужественными, смелыми, крепкими. Даже если упали в грех, не надо оставаться на этом месте, лежать. Надо встать вперед и вперед. Пали, как воины, опять вперед и вперед, никого не осуждая, только стремиться к одному Богу. Если мы видим, что вокруг нас в этой брани люди падают, знайте, что падение бывает на почве нашей гордыни. Как только мы о себе подумаем что-то хорошее, сразу же падение бывает. Демон имеет доступ к нашей душе, потому что Господь сказал, на кого воззри, только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И те люди, которые раздражаются, ругаются, они себя ставят выше ближнего, поэтому они постоянно возмущаются, недовольствуют, осуждают. Но тот, который смирил себя, поставил ниже всех, он уже не раздражается, считает себя достойным поношения, оскорбления. Тогда в душе будет мир и покой. Такая душа спасается. Не надо думать о ближнем ни о ком плохое. Думайте только о себе. Если мы ближнего осуждаем, это признак, что мы себя не осуждаем. Значит, мы в другом человеке увидели свои недостатки, свои пороки, свои страсти. И поэтому мы ближнего осуждаем. Кто занят своими грехами, тому нет времени осуждать ближнего. Ему надо духовно постоянно совершенствоваться. Если у нас с вами нет слез, значит, наша душа огрубела. Как их вызвать? Дар — это Божий. Слезы. Надо читать житие святых, смотреть их жизнь, умиляться, больше читать Священное Писание, вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа на кресте, что Он ради нас умер и страдал и мучился, вспомни свою прошлую жизнь греховную и возбуди себе слезы покаяния. И эти слезы покаяния, они сладкие, они омывают нашу душу. И чтобы это никто не видел и не знал, и не видел наших подвигов, и слез, и прочее всего. И когда мы молимся, то в молитве укрепляется наша вера. И тогда вера начинается живая, разумная, деятельная. Но ни в коем случае нельзя подумать о себе что-то. Но для примера, вдруг появилась теплота в сердце. Не обращайте внимания на это. Господь порой некоторым за труды, за молитву, за подвиги дает утешение и теплоту в сердце, утешить. Но ни в коем случае не надо думать, что это вот мне за мои подвиги, за мою молитву. За нашу жизнь греховную нам преисподней ада. Мы живем только по милости Божией. Но бывают и здесь искушения от врага. Бывают такие, что не от молитвы теплота в сердце бывает, а просто бывает, мы сосредоточим мысль на сердце, и согревается кровь, и чувствуем теплоту. А еще когда приложим руку сюда, то еще теплее станет. И думаю, что это благодать. Как-то мы одного прозорливо спросили митрополита, я когда-то был у него, в 70-х годах, задали вопрос такой: как добиться чистоты сердца? А он говорит: нам об этом не надо думать, как добиться чистоты сердца. Надо в первую очередь добиться чистоты то, что ниже сердца. А что ниже сердца? Чтобы не было чревоугодия, плотских страстей не было, вообще быть бесстрастным человеком. А когда человек станет бесстрастным, то чистое сердце вскоре будет. А когда чистое сердце будет, когда оно будет? Когда не будем раздражаться, ругаться, возмущаться, быть грубыми. Вот тогда добьемся чистоты, когда ни одной страсти не будет в нашем сердце. Тогда благодать сама заполнит нашу душу. То есть мы с вами в Боге живем, как рыба в воде. Куда бы мы ни пошли, везде Господь, и везде благодать Господня. Только самое главное от нас требуется – чистоты сердца. И тогда благодать Божия сама наполнит нашу душу. Вот к этой чистоте стремятся все люди мира. Я имею в виду подвижников. И вот святые отцы трудились о поте лица. И мы читаем, когда книги подвижников, которые жили в разных местах, и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, в разных местах. И что интересно, они друг друга не знали. Но когда книги эти собираешь и читаешь их подвиги, у всех почти подвиги бывают разные, а искушения у всех одинаковые. И благодать Господь дает ту же самую. Все испытывают и любовь к ближним, и испытывают благодать, и молитву в сердце. Это все испытывают подвижники. Вот в этом мы видим, что дьявол один и тот же везде действует. И Господь всех спасает разными путями. И к Богу приходит сколько людей, столько к Богу и путей. Каждого Господь ведет своим путем. От нас что требуется? Поскольку мы поставлены здесь, постоянно будем говорить, что самый мерзкий грех в человеке – это гнев, зло, обида, грубость. Мы должны быть спокойными, ровными, и это надо достигнуть разными путями. Кто-то нам сделал зло, пакость какую-то сделал, сразу надо подумать, как же ему отомстить. Хорошо, ему вот так отомщу. Сделаем 50 поклонщиков, я сделаю за него. Потому что не он виноват, а дьявол через него действует, через его немощи. И вот когда мы будем за ближнего молиться, делать поклончики, ставить свечечку, за него подать милостыню кому-то, записочки записать на службу и ни о ком не говорить, то есть о нем никому не говорить плохое, и мы сразу увидим, что дьявол от этого человека отступит, и он станет хорошим. Все люди хорошие, но порой люди эти становятся судами злого духа, и тогда злой дух в этих людях начинает крутить, вертеть, возмущать. Вера всегда в истинного Бога была, есть и будет, и до скончания века. Другого пути у нас нет. Единый путь к Богу и в Царство Небесное. Второй путь – преисподнюю ада, противоположный. Все, кто не ходит в церковь, не кается в грехах, не соблюдает посты, живут невенчанные, Богу не молятся – все идут в преисподнюю ада. Все под одно косило косятся. Все это считается плевел. Избирается только одна пшеница. Поэтому надо особо обратить внимание на свою жизнь. Если муж неверующий, надо так поставить. Не ругаться ни с сыном, ни с мужем, ни с кем. Усилить крепко молитву. читать по 150 раз каждый день «Богородица, Дева, радуйся», через 10 раз имена поминать, просить Матерь Божию, чтобы она привела к вере, к покаянию, читать псалтири, на ней поминать имена, подавать записочки, усиленно молебен, везде молиться усиленно. И молитва возьмет верх. Но самое главное, что мы сами с грязи вылезем. А если мы с грязи вылезем, начнем спасаться, то вокруг нас тысячи спасутся. Так говорит преподобный Серафим Саровский. Сижи благодать Духа Святаго, и вокруг тебя тысячи спасутся. А поскольку мы в грязи живем, сами, с головой, как мы можем дитя спасти свое или мужа спасти? Поэтому апостол Павел говорит, неверующий муж освящается верующей женою. Иначе дети бы ваши были нечисты, а теперь не святы. Поэтому надо в церковь постоянно ходить. У кого есть возможность, хоть каждый день. Принесет это огромную пользу. Я сам на своей душе уже испытал. Бывали времена, когда каждый день, вот в монастыре жили, на службе бываешь. И если я один раз не пошел на службу, ты как будто ничего не кушал, не обедал. Голодный. Потому что это входит в навык, и эта благодать питает душу невидимая. Но как ребенок невидимо растет, когда мать его питает каждый день грудью, чем чаще питает, тем он больше растет. И это не видно родителям. Но смотришь, через год уже ребенок выше, на голову вырос. И так каждый раз. И так человек духовно тоже растет. Ведь постоянно, когда мы в церковь ходим, вроде бы ничего, то же самое, ничего подобного. Невидимо прозревает душа, растет. И смотрим, через некоторое время мы стали лучше. То есть не мы сами убедили, а кто-то нас видит, что стали лучше. А мы с каждым разом должны себя считать все хуже, хуже и хуже. Это правильный путь. Постараться со всеми примириться, на первое место поставить любовь к Богу и любовь к ближнему. Боже, спаси, с кем-то ругаться. Каждому человеку надо подходить осторожно, чтобы ничем его не оскорбить, не обидеть. В монастыре там другая жизнь идет. Там человек добровольно себя отдает на служение Богу. И в монастыре совсем по-иному идет воспитание. В человеке, допустим, родители, у своих детей отсекают пороки страсти. И в монастыре то же самое, отсекаются пороки страсти. И все страсти, какие у нас есть, их надо проявлять, вскрывать и отсекать. Поначалу трудно. Самолюбие, стыд, позор. А потом все привыкнем, все будет нормально, хорошо. И в доме точно так же. Но только чтобы не было никогда зла, ни обиды. Это самое, что скверное. У кого зло появилось внутри, закипело, помните, что в этом сердце живет злой дух. Поэтому он требует, чтобы накормить его. Надо обидеться или поругаться. Но когда будем молиться, поклончики делать, псалтирь читать, Господь поможет. Читайте хотя бы для начала раз 500 молитву Иисусову. Дай Господь всем спастись и в разум истинный прийти. Аминь.
Господи, дай сил, Господи. дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!